8 декабря приехал в Варшаву с царской грамотой подьячий Тимофеев. Велено ему отдать грамоту королю непременно при резиденте Тяпкине. Тяпкин отправился к канцлеру Пацу, объявил царский указ и потребовал, чтобы отпустили их немедленно с Тимофеевым в обоз королевский. «В опасной грамоте, — отвечал Пац, — написан один подьячий, а резидентова имени нет. Подьячему и будет отпуск без задержки. А тебе ехать с ним невозможно. По обычаю польскому все резиденты обязаны жить в столице. Прислан особый царский указ, чтобы мне ехать с подьячим, — возражал Тяпкин. «Вольно царскому величеству указ свой присылать, о чем ему угодно, — отвечал Пац. Только удивительно, для чего в опасной грамоте о твоем отпуске ничего не упомянуто. Отпустить тебя нельзя, потому что недавно король прислал указ. Если царское величество выступит из Москвы с войсками в Путивль, как объявлено королю, и если резидент королевский будет в этом походе, то пусть и Тяпкин едет в обоз королевский. Если же царское величество и резидент польский останутся в Москве, то и Тяпкин должен оставаться в Варшаве». Положили, что канцлер спишется с королем, а Тимофеев будет ждать в Варшаве ответа. В этом ожидании он успел поссориться с резидентом. Приехавший с ним пристав посольского приказа Репьев и двое смоленских рейтер стали ходить по корчмам и, напившись, стали бросаться ночью на поляков саблями и ножами, стаскивали платья, отнимали деньги. Караул схватил Буянов и с уликою, с обнаженными саблями и пограбленными вещами, прямо припроводил к Тяпкину, потому что они назвались людьми русского резидента. На другой день литовский канцлер и варшавский губернатор прислали к Тяпкину с выговорами и требованием расправы с виноватыми. Тяпкин припроводил их к Тимофееву, чтобы расправился с ними тот. Но подьячий принял сторону пристава и рейтер, стал бронить Тяпкина при всех русских людях, называл коварником, и Тяпкин послал на него жалобу государю. 15 февраля 1675 года Тимофеев отправился к королю один. Тяпкина не пустили, а стали стращать его миром короля с турками, которые после того пойдут на московское государство. Приезжал к Тяпкину Винявский, доверенный человеку короля, и под великую клятву рассказывал, что король хочет двинуться ко Львову не для сейма и не для коронации, а для заключения мира с турками, татарами и Дорошенком, потому что бусурманы обещают возвратить королю все завоевания, но с тем, чтобы король пропустил через свои владения турецкое и татарское войска в московское государство. Магометане, казанские, астраханские, сибирские, даже живущие в самой Москве, слезно просят султана, чтобы он, как бог их и царь, избавил их из работы христианской. Обещают, что, как скоро почуют пришествие рати турецкой, татарской и московское государство, то немедленно и единодушно встанут на него. «Но если...» – закончил Винявский обычным припевом. «Царское величество даст на весну помощь королю войсками, то никаких трактатов с турком не будет». Тимофеева отпустили не прежде, как он обещал подскарбию соболей на 30 рублей. По этому случаю Тяпкин писал Матвееву. «Такое наше здесь житье, что и в самых постановленных между государствами делах без купли обойтись трудно». По-прежнему Тяпкин жалуется, что трудно достать ему правдивых ведомостей, потому что много составных проектов рассевают каждый по своему желанию, через обычные свои вертоглавные концепты. Кручинятся и нарекают беспрестанно, что помощи не получают от царского величества, от того, будто не видят, что сами между собой перегрызлись и разбрелись в рознь. Войско литовское лежит на хлебе в 500 верстах от Браславля. Думаю, что оно на помощь королю на завтрашний день не поспеет. Действительно, старый враг Собесского, гетман литовский Михаил Пац, отступил своим войском от коронных полков. Старший брат гетмана, стражник литовский Бонифаций Пац, объяснял Тяпкину это отсутствие тем, что король хочет помириться с турками и вместе с ними обратиться или на Москву, или на императора, но что Пац и вся Литва отнюдь этого не позволят. Пац жаловался, что король самовластвует, паны радные только и слышат от него. «Ваше дело передо мною стоять, слушать и исполнять то, что я приказываю». «Польские сенаторы», — говорил Пац, — «привыкли, чтобы государь обо всем их спрашивался, их слушал, что ему нужно, домогался с прошением, а этот не так поступает. Избрание царевича теперь могло бы легко совершиться, пока Собеский не коронован». Тяпкин не переставал тревожить государя слухами, что московскому государству предстоит большая опасность. Французский король употребляет все средства, чтобы примирить Польшу с Турцией и весною двинуть их на Москву, а Швеция – союзница Франции. «Поэтому нужно, – писал резидент, – как в Украине, так и по шведской и на других границах чуткое ухо наставить и осторожность войсковую иметь, чтобы тем французским концептам не допустить и лаптей сплести, не только сапогов шить, которых бы могли ногу свою протянуть, государство московское и яко дым да исчезнуть». Но тут же резидент доносил, что канцлер литовский с клятвой уверял его в ложности всех этих слухов. Канцлер повторял старое, что не могут они надевиться, почему московские войска не соединяются с польскими, а ведут войну особо, в отдаленных сторонах, и этим дают неприятелю возможность легко взять верх, нападши на каждого порознь. Собьют турки с поля поляков, русские войска и не узнают об этом. Наступят на московские силы, поляки ничего не будут об этом знать. Невозможно войску от войска дальше 10 миль быть. Если помощи не будет, то поневоле Речь Посполитая позволит королю мириться с турками на каких придется условиях, кроме условия союза против государства московского. Донося о польских жалобах, Тяпкин не переставал в письмах к Матвееву жаловаться на свое положение в Варшаве и просить об отозвании. «Умилосердися, государь, милосердный мой отец! Ежели уже всячески невозможно меня отсюда взять или переменить, то вели обослать государским жалованием денежным, а не соболями, и на раздачу прислать деньгами же. Я бы здесь не дороже московского для раздачи купил соболей, каких надобно. А то Василий Тимофеев привез самые плохие и подопрелые, а лучшие себе взял. Хотя и последнюю деревнишку вели отписать на великого государя, а меня удоволить государским жалованием, чтобы я здесь не скитался, занимая по людям и в зазоре от иноземцев не был. А наипаче смилуйся, государь, Господа ради. Вели переменить в иную страну, куда не изволишь послать, всюду готов. Паки-паки, милосердный государь-отец, смилуйся. Ей, государь, резиденты здесь всех государей богатые, ближние люди. Консилиарами королей своих титулуются и полным жалованием обсылаются. А у меня семья. Я сынишком самовтор, подьячих 2 человека, священник, 6 человек стрельцов, людишек 4 человека, без которых трудно обойтись, 6 лошадей, и на всех тех помянутых выходят за всякую пищу и за дрова, кроме починки нового платья, и служивые рухляди по 3 рубля на день. Полковники кормовые на Москве великие кормы на месяц берут не только себе, но и коням, а мне, будучи в чужом государстве. Особенно между такими льстивыми и злыми народами, кроме государской милости и твоего отеческого презрения, надеяться не на что. Скоро всех мне придется отпустить от себя, лошадей избыть и остаться в самом малом числе, если твоего отеческого презрения не получу. В апреле резидент дал знать, что против Собесского большая партия в разных сословиях которая никак не хочет допустить его до коронации. Против него главные воеводства – Краковяне, Великополяне, Мазуры, Львовское воеводство со всеми русскими странами, Литва и Жмуть. Во всех этих областях очень любят королеву Элеонору. Хотели бы, чтобы царевич Феодор женился на ней и был их государем. Если же этого нельзя, то соглашаются иметь государем короля шведского, опять с условием женитьбы на Элеоноре. Император очень хлопочет об этом по трем причинам. Во-первых, желательно ему породниться с шведским королем. Во-вторых, видеть на соседнем престоле близкого свойственника. В-третьих, и больше всего, отвлечь Швецию от союза с Францией. От этого, говорят, король Ян приходит в отчаяние и от великой печали слабеет в здоровье. Впрочем, добавляет Тяпкин, нет в них ничего постоянного. Потому что как вольные народы имеют уста самовольные и не затворенные, что хотят, то поют. Один так, другой инак. И ни одному верить нельзя. Вернее всего то, что когда Собеский в Польшу явится, то на банкетах голоса противников вином разогреются, и вместо слов нежелательных завопят «Виват! Виват!». Другие деньгами и почестями успокоены будут. Нет немалого постоянства в здешнем народе. Нельзя узнать, кто из них прав или крив. Все красомовцы. Все мудрые, все крутятся ехидным поползновением, не только головами, но и самыми душами. Больше желают несытое свое лакомство удовольствовать, нежели добро общему прибыли и правды. Несмотря, однако, на такие отзывы о поляках, Тяпкин стал явно склоняться к тому, что необходимо исполнить желание польского правительства, дать сильную помощь и соединить царские войска с королевскими. Это было, по мнению резидента, самое лучшее средство разорвать фракции французскую и шведскую, которые зияют на государство московское. Польский резидент Свидерский доносил королю из Москвы, что царские войска стоят наготове по всей западной границе, начиная от Новгорода Великого, но неизвестно, куда двинуться. «А я, — писал Тяпкин Матвееву, — я безвестен и бессловесен пребываю, потому что очень редко писания из Государственной палаты ко мне бывают. А когда и приходят, то не пишется ни о каких войсковых и других ведомостях, которые здесь надобны. От этого великую укоризну терплю от канцлера и других, о чем не спросят, не ведаю. И если вперед так глух буду и безвестен, то предаюсь под твое высокое рассуждение, что из такого беспотребного житья моего здесь вырасти может». Продолжались и жалобы на крайнюю нужду. В начале июня Тяпкин писал Матвееву, что принужден был заложить свою фирясь, чтобы вырваться как-нибудь из Варшавы. Резидент прибег к хитрости, писал, будто верный человек известил его о большом, в несколько миллионов кладе князей шуйских в Смоленске. И что он, Тяпкин, если будет вызван в Москву, может обстоятельно рассказать об этом кладе. Написать же не может. Не надеясь на полный отзыв из Польши, Тяпкин просил дать ему полк и отправить на помощь королю. Там при войске он, по крайней мере, сам все бы видел, а не покупал авизы, как в Варшаве. Наконец, из Москвы пришло резиденту позволение обещать полякам скорую помощь, вследствие чего Тяпкин был вызван королю во Львов. В июле он поскакал туда, но не на радость. Король и паны были встревожены тем, что слухи о движении царских войск начали стихать. Несчастному резиденту не было покоя от выговоров. А тут еще новая неприятность. Священник, бывший Тяпкиным в Варшаве, отправлен был в Москву и здесь начал наговаривать на резидента Матвееву. «Я умолял его честью ехать в Москву», – писал Тяпкин, – потому что не мог долго сносить позора от римских духовных и других лиц. Известен он стал в Варшаве во всех корчмах. Унтовщик, сорщик, ненавистник всякого доброго человека, пьяница, колдун, совершенный кумирослужитель. На всякий час мало ему было по кварте горелки, а пиво выходило на него по бочке в сутки. Умилосердись, не верь его вражеским речам. Помилуй, вели меня хоть на время взять, а его подержать до той поры. 7 августа резидент был позван в обоз королевский для принятия грамоты Собеского к царю. Прежде отдачи грамоты король велел подканцлеру литовскому сказать Тяпкину: «В этой грамоте королевское величество прилагает новые просьбы о помощи, которая с давнего времени только обещается, а не дается. Королевское величество с оскорблением этому удивляется, и ты, резидент, эти мои слова напиши ближнему боярину Матвееву. В Москву с королевскую грамотой отправлял Тяпкин сына своего, которого тут же представил Собесскому. Молодой Тяпкин благодарил короля за его государское жалование, за хлеб и соль и за науку школьную, которую употреблял, будучи в его государстве». Речь эта говорилась по-латыни, довольно переплетаючи с польским языком, как тому обычай наук школьных надлежит. Отец хвастался, что сынок так явственно и изобразительно орацию свою предложил, что ни в одном слове не запнулся. Король поблагодарил оратора 100 золотых червонных и 15 аршинами красного бархата. 12 августа пришла царская грамота с извещением, что князь Рамадановский и гетман Самойлович получили указ двинуться к Днепру, куда для соединения с ними должны прийти все коронные и литовские войска. «Этому статься теперь нельзя», — говорили паны. «Это значит открыть неприятелю польские края, Львов и другие города. Неприятель только в 12 милях от Львова, около Злочева. С баража воюет». «Пусть царские войска переправляются за Днепр и соединяются там с некоторыми частями польских войск, которые их ждут. И пусть промышляют над Дорошенком, потому что при нем очень мало казаков и татар. А затем бы и самые большие рати царского величества вооружались. В прошлом году выговорили, что зимою трудно воевать за Днепром, и потому царские войска явятся туда весною. Теперь не только весна, но и лето все проходит. Когда ж мы дождемся ваших войск? Осенью и зимою трудно за стужами и непогодами. Весною голодно, летом жарко». В августе пришло письмо от Рамадановского и Самойловича гетманам коронным, что царские войска уже над Днепром, и некоторые отряды их перешли реку и соединились с отрядами польскими. Король очень обрадовался и прислал дворянина своего с этой вестью к Тяпкину. Между тем неприятель истреблял города недалеко от Львова, порывался и на самый обоз королевский. Король выступил из обоза, взявши с собой русского резидента. Последний писал Матвееву, что войска польские очень стройны и охочи к битве, только между старшинами большое несогласие. Знатные и честные люди прямо говорили Тяпкину. Хотя король с гетманами и вышел в поле, однако каждый из них рад бы был, чтобы на кого-нибудь неприятель напал, а другой бы о том будто и не слыхал. Разве сам Бог смилуется над христианским народом и даст нам помощь и соединение? Тяпкин отвечал им: «Чего же ваша Польша и Литва негодуют, что наши войска с вами до сих пор не соединяются, когда вы сами между собой не можете согласиться? Постороннего государя войска, видя ваши такие друг с другом злохитрые факции, слыша, как вы злоречите своего монарха, могут ли вам верить и соединяться с вами?» На это был один ответ: «Слушна твоя рация, господине резиденте».